Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, мы начинаем, время 14.05, это программа «Хроники», меня зовут Александр Капков. Всем хорошего выходного, такого, я бы сказал, сета большого, который продлится аж до 10 января, хотел сказать. Почему января? Наверное, потому что я сегодня видел майскую фотографию со снегом. Но об этом я чуть позже расскажу. Сегодня тема нашей программы абсолютно не связана с погодой. Сегодня мы будем говорить, конечно же, о военной тематике. Сами понимаете, что под эгидой этой темы проходят все наши сегодняшние выходные. И мы будем говорить об этом с нашим сегодняшним гостем, которого я с удовольствием и представляю. Это Елена Сьянова. Я правильно делаю ударение?
Здравствуйте.
Да, Елена, здравствуйте. Елена – историк, писатель, автор книги о нацистской Германии, которая называется...
«Которая из них».
«Которая из них». Это целый цикл, они все связаны между собой.
Там есть и романы, и документалка. Но последний называется «Гитлер-директория».
Что бы вы посоветовали почитать для тех людей, которые, может быть, ну, вот сейчас, на данный момент, более историческую какую-то хронологию, более документальный материал хотели почитать о том, как складывалась судьба, я не знаю, говорить одним словом, нацистов, да, или все-таки как-то мы должны
прежде
уточнить?
Прежде всего, это материалы Нюрнбергского трибунала. Они все есть.
Переведены?
Иногда они читаются интереснее всякого романа.
Переведены?
Вот читать. Конечно.
Адаптированные, нет никакого...
Что значит адаптированные?
Ну, я не знаю, знаете, как вот обычно говорят, когда переводят, ты же понимаешь, что перевести с одного...
Подстрочник дается элементарно, там, собственно, в основном-то язык-то общий, юридический. Нет. Угу. Они переведены, только не весь массив, к сожалению, уже еще пока выложен для ознакомления. Но я вот читал практически все.
Ну, я правильно понимаю, что эти материалы существуют как минимум... На трех языках, да? То есть это русский...
на 23 языках.
Нет, я имею в виду оригинал, потому что в совете этого Нюрнбергского процесса находились люди из Советского Союза, Англии, Америки,
да, Франции
и все, да, вот я вот три как раз я вспомнил. Да, три языка, соответственно, на трех языках материалы эти существуют. Хорошо, давайте тогда попробуем как-то структурировать нашу тему на ближайший час, и мы будем говорить о послевоенном преследовании немецких нацистов. Это, наверное, вот так вот все-таки правильно говорить, да?
Ну, а как еще?
Ну, мало ли, можно же итальянских вспомнить, можно еще...
Ну, как скажете, можно и коллаборационистов.
Вот, я про это и говорю.
Всевозможных вспомнить.
Тогда лучше вы скажете. Мы просто говорим о нацистах.
Как скажете. Вы знаете, тема такая, что в любом случае я только галопом смогу, поэтому, ну, направляйте вопросами. Что вам, вот вам, как молодому человеку, что вам интересно?
Если мне очень
что-то цепляет.
Самый
вот
первый и самый большой вопрос: какое может быть преследование после Нюрнбергского процесса? Когда он закончился, все это преследование должно было быть закончено.
Что вы?
Люди признали свою вину. Люди получили свои.
Подождите.
Те, кто остались
что
живы.
Что такое Нюрнбергский процесс? Давайте с этого начнем. Вы считаете это заседание трибунала в Нюрнберге?
Ну, это в принципе... Нет, я считаю, что это международный процесс победителей
это
над...
Это процесс, который состоял из очень еще многих судебных заседаний, которые будут после 1946 года, после казни основных фигурантов. Кстати, не основных.
Угу. Ну, основных, которые остались живых, мы имеем в виду.
47-й, 48-й, 49-й. Простите, чуть ли не до 60-го года. Вот историки — это все, ведь весь... Массив вот этих вот рассмотрений, это, в общем, считается как бы, ну, то, что не в Нюрнберге это проходило, но это все равно под эгидой вот этого трибунала.
Угу. Какое количество людей, если можно так говорить, было привлечено к ответственности, вот как вы говорите, под эгидой Нюрнбергского процесса?
Никто никогда вам не скажет, этой цифры просто нет.
Если мы говорим об основном заседании Международного совета, да, вот этого Нюрнбергского процесса, то там по порядка сколько? 10 или 15 человек.
Казнили?
Да.
Казнили 20.
20, да. Соответственно,
там остальное... было 24 привлечено.
Остальной порядок, он существенно больше. Это сотни, это тысячи,
конечно,
сколько?
Конечно, это сотни, это тысячи, это десятки тысяч. Это, ну, скажем, можно даже сотнями тысяч исчислять, потому что фигурантов будет еще очень много в разных странах.
Много ли из этого объема каких-то заочных обвинений и приговоров?
Да, есть такие случаи.
Половина, заочные... больше половины?
Нет,
просто
это
чтобы
единичные
понимать.
Случаи, единичные. Конечно.
То есть все-таки не отдавалось такого большого направления тому, чтобы приговорить тех людей, которых уже
вот
не существует.
Вы сейчас говорите несколько абстрактно. Вы говорите о какой из сторон?
Какой из сторон?
Вы имеете в виду наш Советский Союз, вы имеете в виду Великобританию, вы имеете в виду Соединенные Штаты, ну Франция тоже отчасти.
Угу.
Вот это абсолютно разные отношения к теме нашей передачи, то есть к преследованию нацистских преступников.
Угу. Почему?
По-настоящему работали, отслеживали от и до, и доводили до расстрела. Тогда уже не вешали, расстреливали. Это только наш Советский Союз. И Израиль, конечно, потом подключился, и, в общем-то, он работает до сих пор.
Угу.
А вот что касается наших бывших союзников, вот это большой вопрос, как они с этим работали.
Вы говорите об этом настороженно.
Об этом с раздражением и с негодованием.
В какой момент они, получается, ну, если говорить
фактически
вашими словами?
Фактически сразу. После подписания капитуляции начались заигрывания.
Им это неинтересно было, грубо говоря.
Опять же, кому? Те же Соединенные Штаты, это очень... Это разноплановое тоже несколько правительство. Там были сторонники одной линии, сторонники другой линии. У них не было общей концепции, которая была у нас. Но дело в том, что ведь вы не забывайте еще и про ФРГ после 1948 года. Ведь там совсем своя история. Там же преследования фактически не было. В 52-м году был принят так называемый 131-й закон, по которому нацистские преступники, вот не скажу преступники, не было там этого слова, бывшие нацисты, то есть члены партии, имели право вернуться на свои должности или занимать новые. Вот как вам такое?
А что за индульгенция? Почему, вот чем она была вызвана? Раз процесс прошел...
Чем она была вызвана, я могу вам процитировать одного из... политиков того времени. Нацисты умели грамотно подбирать, работать и обучать кадры. Такими кадрами мы бросаться не можем. Вот как вам такой ответ? Я не говорю, конечно, о людях, на которых конкретные преступления, у которых руки в крови. Нет, конечно, ни в какой, ни в ФРГ, нигде таких людей никуда
а таких
на работу
не
брали.
Да.
Но с такими людьми бывало проще. Им давали, во-первых, им давали возможность уйти. Уходили двумя вариантами. Вот прямо начиная с 45-го года. Так называемыми крысиными тропами, ну, если перевести на русский, в основном уходили эсэсовцы. И так называемыми монастырскими тропами. А здесь уже спасибо Ватикану, в кавычках. Потому что очень много вот этой вот публики скрывалась в католических монастырях. В общем, знаете, если вот сказать честно, плохо преследовали нацистских преступников, вообще нацистов, вот наши бывшие союзники, они старались их использовать всеми возможными способами.
Для чего? Зачем тебе проигравшая сторона?
Как,
кто-то из союзников строит новую страну
с
пополам
строить?
С нами.
С кем строить?
С кем строить? Ну вот в том-то и дело.
С кем строить? Коммунисты, грамотные специалисты были вырезаны. Социал-демократы тоже наполовину вырезаны. Профессорский состав тоже был фактически уничтожен. А кто-то уже и не мог работать после концлагерей. Оставался вот этот вот массив вот этих бывших нацистских чиновников. А с кем работать? Где брать людей? А еще новое поколение не выросло.
Угу. Своих как-то?
С одной стороны, это какое-то объяснение, а с другой нет, потому что в ГДР такого не было. Там ведь тоже надо было строить новое общество. Никогда там не взяли бы на работу, да туда они
откуда,
и не ехали.
Откуда там были специалисты? Это люди, которые...
Выращивали. Приглашали специалистов, давали хорошие
как-то
зарплаты.
Это достаточно долго, а вот пригласить...
Да, ну, приглашали, помогали какие-то другие страны, вот эти, новый лагерь уже образовался.
Угу.
Там был огромный вот этот поток обмена специалистами, но это совсем другая история. Так вот, ваш вопрос заключался в чем? Было ли по-настоящему настоящая отработка, настоящее преследование нацистских преступников после войны? Я считаю, что по-настоящему эта работа не велась.
Как можно
нашими бывшими союзниками. И говорю вам как историк. У меня очень много претензий.
А как можно назвать тогда, как вы вообще прокомментируете вот этот вот весь цикл судебных процессов, которые спустя окончания, после окончания войны длились там 2-3 года. Это все была только наша работа.
Нет, ну почему только наша? Конечно, и англичане работали, и разведки работали, и тот же Даллес, и французы, и все как-то подключались. И страны Европы своих коллаборационистов отлавливали. Конечно, и венгры, и югославы. Сколько было казней в Югославии, сколько было процессов во Франции. Безусловно, эта работа велась. Но, понимаете, она велась очень разобщенно. К сожалению, не было того единства, которое было во время процесса, когда все страны как бы одним целым, одним кулаком, вот, извините, вдарили по этой нацистской морде. Угу. Разобщение началось, каждый отлавливал, и еще было трудно проследить, но отловили, а дальше что?
Каждый отлавливал интересных себе врагов?
Интересных себе людей, иногда людей, которые знали того, чего, например, им не следовало знать. Вот такие процессы были в Италии, в Испании.
Это политика. Это политика.
Это абсолютная политика, чистейшей воды. А все-таки, сам трибунал, конечно, тоже политика во многом. Но еще пока много было юриспруденции в чистом виде.
Кстати, о юриспруденции. Вот этот процесс, как мы уже поняли, да, мы не говорим ни об одном процессе главном, да, о таком блоке, который на протяжении нескольких лет продлевался, проходил. Он имел какой-то, вот знаете, я пытаюсь понять, какой-то, грубо говоря, единый международный регламент, единую международную комиссию.
Нет, если вы имеете в виду...
Я просто не знаю, как это выглядело.
Англосаксонское состязательное право. Угу. Это когда сидит судья, а прокурор с адвокатом, значит, вот, цапаются. Кто кого переорет, кто кого пере... Мы-то вот не хотели такого.
Хорошо, я понял, англосаксонское право, да. Но, например, в качестве обвинителя в данном случае выступает и какая-то единая международная комиссия, которая от процесса
безусловно.
К процессу
конечно,
перемещает.
Конечно, каждая из четырех сторон, стран-победительниц, она представляла своих обвинителей.
Я понимаю, что
но
процессов...
адвокаты были немецкими, если речь идет о немцах.
Да, я понимаю, что процессов было много, но вот, допустим, обвинитель в виде этой комиссии, он всегда выглядел как одно единое заинтересованное лицо? Или в рядах этой комиссии бывали разногласия по некоторым судам?
Ну, конечно,
судам?
Бывали. Сколько угодно бывало. Угу. И даже в отношении самого первого трибунала, который был в Нюрнберге, там тоже было очень много расхождений.
Каких, например, расскажите?
Ну, у нас были, извините, свои взгляды на обвинительные заключения. Вообще на... Даже статьи обвинения. Угу. У американцев абсолютно другие. Они вообще на этот процесс согласились-то, извините, чуть ли не перед его началом. У англичан, скажем, они были поближе к нам, может быть. Французы.
Они были поближе тоже. К войне, в принципе,
очень
я
много
бы сказал.
Мутили воду американцы, очень много. И вы знаете, это еще такая интересная особенность. Ведь вот многие из тех, кто попал... в зону оккупации Соединенными Штатами, еще первые там годы, потом они объединили эти все зоны западные, очень многие из крупных чиновников, военачальников почему-то каким-то странным образом ни до одного суда не дожили. Они в основном все или кончали с собой, или куда-то девались. Вот отсюда много легенд.
Например?
Потому что там Гитлер... Ну что, мы сейчас с вами будем повторять? Гитлер в Аргентине.
Хорошо, про Гитлера, да, все так и не знают, где он и что с ним случилось, грубо говоря.
Как не знают, что вы?
Ну, я имею в виду все эти легенды о его острове и все остальное.
Нет, подождите, вот только не надо. Все знают. И знали всегда.
Бункер, капсула.
Вы имеете в виду после войны, что ли?
Да.
Его судьба? Или как он покончил с собой?
Что с ним, в принципе, случилось?
Как он покончил с собой, этого никогда никто не узнает, потому что заговор молчания там был, но, судя по всему, это был и яд, и пуля. Угу. Судя по всему. А нет, все, Гитлер закончился на этом. Никакого Шамбала он не сбежал. Ну что вы, у нас кусочек Гитлера в нашем архиве. вот эта крышка от черепа, кусок, угу. и это челюсть.
Угу.
И это все признали, не нужно доказывать никому.
Хорошо, хорошо.
Что касается Борман, та же история. Когда делали метро там в Берлине, вот в этом месте, где, ну, недалеко от канцелярии, там нашли его останки. А его сын жил в Латинской Америке в это время. Сделали уже тогда нормальную, хорошую генетическую экспертизу. Сказали, что это Борман и двое еще его, ну, сопровождающих. Там врач был один, еще там как-то. Вот они вместе под прикрытием бронетранспортера делали ноги, но не успели. Их рвануло.
Хорошо, если про них мы знаем, про кого тогда мифы, и куда они исчезают, про мифы? Каких-то других чиновников, да, или
нет,
про
ну,
кого
много мифов, например... А нет, ну подождите, вы о каких говорите? О главных?
Вы только что сказали сами, что было большое количество людей, которые либо сами с собой кончали, почему-то не доживают
да,
до процесса.
Да, но я не говорю
либо,
о главных.
Либо исчезали. Вот мне интересно вот эта история, а не про кого тогда? Кто, а, кто
это,
исчезал, вот вы говорите?
Ну, скажем, второй эшелон нацистской власти. Это, например, ну... Верховный судья партии был такой Вальтер Бух.
Угу.
Это очень крупная должность и очень известный человек. Он, кстати, был тестем Бормана. Ну вот он в зоне, в американскую оккупацию попал в зону и почему-то покончил с собой. А этот человек знал очень много. Если бы он остался жив и был бы выведен на какой-то процесс, он бы много чего интересного мог рассказать. Наверное, чего-то еще было невыгодно. Или, например,
кому невыгодно в данном случае? Просто я пытаюсь понять вот это самоубийство, как вы говорите. Оно кому выгодно?
Если в американской зоне, то я думаю, что американцам было невыгодно. Это все было связано... Ну вот еще один пример. Это Альберт Борман, младший брат Мартина Бормана, адъютант Гитлера. Он тут точно так же покончил с собой. Достаточно молодой и очень такой жизнерадостный, надо сказать, парень. Ему совершенно не нужно было с собой кончать, но... Эти люди знали очень много о том, что крутилось вокруг Гитлера, вернее, не, даже не столько Гитлера, а, скажем, Гиммлера, Бормана, вот последние месяцы войны. Он очень много знал о связях с американской, прежде всего, американской разведкой, с Даллесом.
Угу.
Потому что с английской там другая история, там королевская семья была замешана.
Слушайте, в этом случае я совершенно точно понимаю, что преследование нацистов союзниками тоже было, и оно имело свой интерес. Но
да,
это преследование...
Я так и говорю открытым текстом.
Да, но это преследование было не судебным, не юридическим,
не,
а сведением личных...
Не идеологическим, вы хотите сказать.
Да, а нужно как бы закрыть те самые, как сказать, коридоры работы, которые велись во время войны.
Не хочу вот так вот это вот прям сказать, что не было тогда антифашистской идеологии у наших союзников. Была, конечно. И люди были разные. Американские журналисты потрясающе работали тогда. Вот это была настоящая пресса. Как они отслеживали то, что они называли полеты соколов. Это вот бывших, судьбы бывших, ну, генерал-лейтенантов, генерал-полковников, вот...
генералитета.
Вермахта.
Да.
Но именно такого уровня, которых потом немцы хотели в Бундесвер. В качестве новых, так сказать, ну,
командующих.
Возглавить армии, да. ФРГ. Как американцы их, как они их вычисляли.
Как?
И а вот как? Вот так американские журналисты тогда работали. Вы знаете, они рисковали жизнью, их убивали, находили их в машинах, утопленными в каких-то реках и озерах.
А вычисляли вы, что имеете в виду? Они открывали их биографии,
они
говорили о том, что...
отслеживали, это называлось у них, ну, если по-русски, отслеживали. Значит, так, они, у них была такая формулировка. Значит, вот эти все элитные жеребцы, как они их называли, простаивать не будут. Всех этих генералов, начиная там, ну, я имен не буду называть, наверное, бесполезно. Их много. А их обязательно используют. И вот нужно обязательно, нужно понять, кто из них в чем замешан. Если генерал Венг, это тот, на которого Гитлер уповал, сидя в канцелярии. Венг придет, Венг там прорвется. На нем не было ни одного преступного приказа. Какой-нибудь другой генерал, ох, какое он понаподписывал. Его нельзя. Вот, и вот его, что называется, к ногтю.
Угу.
Ответь сначала свои преступления, потом будешь лезть в новое руководство, новой армии.
Почему этим занимались журналисты? Вот такой проверкой генералитета при назначении на новую
должность.
Они тогда
были независимы, наиболее независимы, понимаете? Они были честными, они, многие из них прошли фронт по-настоящему. Причем они не только в американских частях, они очень многие работали и в английских,
на разных фронтах,
и в наших. Они на Восточном фронте, они увидели, что такое настоящая война. А не война, которую можно, сидя за океаном, видели американские политики. Поэтому вот, как бы сказать, что ну совсем уж плохо, по-разному. Вы знаете, все очень-очень-очень по-разному было. Вот, а еще была такая... У нас еще есть до перерыва?
Есть, конечно.
Еще была такая волна казней стихийных.
Стихийных,
таких
что
было
что
очень
значит?
Много во Франции.
Несанкционированных?
Нет, да. Ну, не после суда.
Угу.
Люди просто расправлялись.
Народных казней?
Вот как бы вот самосудом.
Угу.
Вот во Франции целая волна. В Венгрии, в Югославии это было. Ну, естественно, что и в Италии, конечно, там, начиная с того, что...
В Италии я могу понять. Там как бы люди, которые этим занимались, они остались. А если говорить, например, о Франции...
Франция была...
Туда бежали люди, и там их находили. Нет, и расправлялись с ними.
Франция как... была насквозь вся гнилая.
Ну, хорошо,
во время войны. Там чуть ли не каждый, простите, даже, не знаю, второй, больше, сотрудничал так или иначе с режимом. Это они потом начали прозревать, слушать Деголя из Лондона и как-то понимать, что на Восточном фронте замечательно складывается ситуация, скоро Гитлера пнут из Парижа. А вообще там было очень много людей, которые предавали.
Слушайте, я хочу
дешево продались.
Я хочу вернуться к самосуду, потому что вещь абсолютно неподконтрольная.
Вот те, кто считал себя чистыми, кто-то вообще просто отсиделся, знаете, где-то.
Угу. Были, конечно, такие,
да. Ну, не боролся абсолютно. Я же не говорю о коммунистах. Я говорю о тех, кто просто отсиживался и никогда ни с чем не боролся. Но если, например, в деревне какая-нибудь девушка спала с нацистом, и деревня это знает, а деревня-то сама, простите, тоже-то еще... Тоже рыльце у всех в пушку было.
Так.
То вот эту девушку могли просто, извините, побить камнями, как мусульмане. Вот такого было много.
С этим, недолго, слушайте, с этим как-то, недолго. С этим как-то боролись?
Да,
потому
боролись,
что все-таки
конечно.
Самосуд – это вещь
боролись.
Очень опасная, и здесь нет никакого,
конечно,
как сказать, ни контроля. Кого? Понимаете, одного немца, человека, который там, грубо говоря, бежал сам от Третьего Рейха в Париж, допустим, и пытался там хоть как-то быть незаметным, потом его вдруг находили и за что убивали. А другое дело, там, действительно, люди, которые принимали участие в войне и все остальное. Люди расправлялись без разбора и без
всего. Я просто говорю, как было.
Да.
Конечно, с этим боролись, конечно, это пресекали, конечно, за самосуд наказывали всегда. Но в то время не настолько строго, как, наверное, того бы требовало бы время. Но, понимаете, время шло, ситуация менялась, налаживалась мирная жизнь.
Угу.
Людям все меньше хотелось помнить о страшном. И хотелось как-то входить в другую эпоху, в мирную жизнь.
Мне просто интересно, у людей вот того времени существовало какое-то понятие или различие между, в принципе, немцем и фашистом? Или это было все-таки одно
Опять
и то же?
Опять вы говорите у людей. Вот у каких людей?
Давайте пойдем с самых
Если
интересных. Давайте пойдем сначала. Вот
с
поскольку
нас.
Мы пока... Вот я хотела оставить на вторую часть программы, потому что про нас мы сейчас меньше всего говорили. Как раз будем говорить про Советский Союз после программы. А вот, допустим, у тех же французов. У них было понимание различия между немцем и фашистом?
Конечно, у французов было, американцев было, англичан было.
У итальянцев, например?
Да, конечно.
Они понимали и точно знали, что...
Такого немец, значит, фашист, вот прям
равно.
Так.
Да, то есть они не ставили этого знака.
Опять же, по-разному.
Опять же, по-разному.
В какой период опять?
В самый ранний, до 50-го года, например. Первые годы после войны.
Пожалуй,
ранних.
Нет.
Еще все-таки было свежо вот
Еще
это вот.
Еще слишком мало Третий Рейх был задействован в мировой, в западной цивилизации, а цивилизация все еще ощущала, западная, ощущала себя единой.
Давайте прервемся сейчас на новости, после этого продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день. Но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Мы продолжаем программу «Хроники». Меня зовут Александр Капков. Вторая половина программы. Я напоминаю, у нас в гостях историк, писатель, автор книги о нацистской Германии Елена Сьянова. Елена, еще раз приветствую вас и всех тех, кто к нам только что подсоединился. Мы говорим о послевоенном преследовании нацистов, о Нюрнбергском процессе, о том, как вели себя в этом преследовании не только Советский Союз, но и союзники. Сейчас продолжали, на самом деле, разговор вне эфира, много разных вопросов родилось. Сейчас мы будем к ним переходить. Я напомню, что если первую программу мы больше говорили о поведении союзников, то вторую программу, то вторую половину больше будем уделять внимание именно Советскому Союзу здесь. Но вначале я хочу спросить, вот, Коль, в конце первой половины мы заговорили о знаках равенства, да, между немцем и фашистом, нацистом среди союзников. Вообще настроение, опять же, да, говорим про союзников, какие были, они готовы были без суда и следствия расправляться? Это первый вопрос. Второй вопрос, это какие настроения были у самих немцев, когда падает режим,
спасибо,
когда они хороший становятся вопрос. Обвиняемыми, когда они, ну, впоследствии мы знаем, что они признают свою вину. Случилось ли это сразу или случилось ли это спустя годы?
Вот первый вопрос, можно еще разочек?
Союзники, настроение их было скорее расправляться без суда и следствия, значит, либо лучше забыть и не вспоминать,
тут
и вообще не нести с собой.
Будем говорить не о союзниках, будем говорить только об американской стороне. Они вообще не собирались, не очень хотели этого суда. Кстати, англичане тоже не особенно. Они, ну, предпочитали как бы всех отловить, кого можно,
так,
и с ним посчитаться. Все-таки это наша сторона настояла на проведении вот такого международного трибунала по всем международным нормам открытого судебного процесса. Утверждают как историк. Это заслуга нашей страны. Потом к нам подстегнулись, конечно, и остальные. Отношения, второе, вот отношения. Значит, я просто опять же расскажу вам, просто приведу конкретные примеры. Я не очень люблю вот... В общем, говорить, вот вам Нюрнберг, 45-й год, 46-й год, тюрьма. Что такое город Нюрнберг? Это город партийных съездов. Он был разбомблен, ну, вот, в усмерть. Вот даже Кёльн меньше пострадал, даже Дрезден еще местами как-то что-то там осталось. Это вообще были просто груды развалин. Причем, извините за выражение, смердящих. Потому что тогда еще никто не разбирал их.
Не прибрался.
Вот, очень тяжело там было находиться, вообще-то. Я вот когда смотрю американские фильмы о Нюрнбергском процессе, мне смешно становится.
Что они там такие выстроенные бодренькие. Дома, да?
Такие бодренькие. Нет, они такие там все счастливенькие, бодренькие. Так, эти американцы особенно. Так вот эти развалины, они не только пахли, они стреляли. Люди... Немцы, оставшиеся немцы, и те, кто туда приезжал, ненавидели этот процесс, ненавидели, естественно, прежде всего, нашу сторону. И американцев, и англичан, и французов. Причем к нашей стране, к Советскому Союзу, относились с уважением. Считали, да, это враг, но это враг, которого можно уважать. А что делают тут французы? Что-то, они-то кто вообще в этом конфликте? Так вот, периодически напротив окон тюрьмы на одной из стен появлялась надпись «Держитесь, мы с вами». Это немцы писали вот этим вот...
Заключенным.
Вот этим, да, вот, собственно, тем, кто там сидел, потому что потом вывели из тюрьмы всех остальных, оставили только вот эти 23, 24, ну там потом их поменьше осталось. И вот общее настроение в Германии. Это очень большой миф. Что немцы прям сразу обрадовались тому, что Гитлера скинули. И опять же я вам не какое-то мнение высказываю, я вам просто процитирую Алена Даллеса, главу американской разведки. Просто цитату, я ее помню наизусть. Дисциплинированные, озлобленные, трудолюбивые немцы очень быстро соберутся со своим арийским духом. И если их вовремя, это 45-й год, не отделить, не изолировать от их лидеров, то мы получим вспышку, ну, волну там, wave, вот волну, если по-английски, волну гражданской войны. Вот как вам такое? Это человек, к которому прислушивались фактически все президенты и все министры.
Очень наглядно говорит о ситуации. Слушайте, но тогда в первые, я не знаю, дни, годы должно было существовать какое-то, не знаю, партизанские направления, какие-то диверсионные отряды. Вот вы говорите, что там люди стреляли в Нюрнберге.
Да, конечно, были. Огромная, целая была волна провокаций, диверсионных актов. Нет, а потом, ну что вы хотите, еще в начале 46-го года еще какие-то эсэсовские бригады вот так вот группами шлялись, простите, на какие-то прорывы в «Тиграх», в бронетранспортерах, шли на какие-то прорывы, куда-то прорывались. Еще в районе Рондорфа работала такая, даже не знаю, как сказать, база, что ли, где, например, нацистам делали пластические операции. Работала целая сеть, грубо скажу, очень просто. Была налажена целая сеть вывода бывших нацистских преступников, в данном случае я не говорю просто нацистов, не только членов партии, а именно преступников, за территорию Германии. Через Италию, Латинскую Америку, ну, не в Антарктиду только, конечно.
Ну, понятно, да.
Ну, вот куда-то туда. И в Соединенные Штаты. Угу. И это все 45-й, 46-й уже годы, 47-й еще годы. Так что ситуация была тяжелая. Это вот, знаете, только в мультфильмах, в каких-то комиксах, вот, не знаю, ну, вот, Кончилась война, капитуляция, и сразу немцы прозрели.
Откуда этот миф тогда? Почему он сложился?
А знаете, когда немцы начали не то что прозревать, вот опять же я не хочу это слово употреблять, те, кто прозрел, они и не слепли никогда, извините. А вот они начали принимать новый порядок. Они стали абстрагироваться от прежнего, когда был запущен план Маршалла, когда... Ведь, собственно говоря, почему этот план-то ведь запустили? Вот чтобы не получить гражданскую войну в Германии. Угу. Немцы жили хорошо при Гитлере. Нужно было сразу быстро миновать вот этот период плохой жизни, я грубо говорю, просто чтобы побыстрее эту тему закрыть, такого вот неудобства, и сразу перейти, опять их поместить в комфортную среду обитания. Вот тут они, ну... купились, продались, как хотите.
Слушайте, ну это
за хорошую жизнь.
Это правильно, заботиться о
комфорте. Осуждать их за это не нужно.
Заботиться о комфорте проигравшей стороны. Для того, чтобы... Да, я понимаю, цель того, чтобы не получить нового недовольства, вспышки гражданской войны и всего остального. Но, по сути, ты как бы победившая сторона. И ты вдруг думаешь, так, нам нужно бы, чтобы у этих людей тоже все было хорошо. Без старых лидеров.
Вы не забывайте, что... Уже Черчилль свою речь произнес, или уже был на грани ее произнесения в Фултоне. Уже холодная война, она, собственно, уже вызрела в головах этих политиков. Поэтому Германия нужна была как вот... вот
как инструмент нужен был.
Ну, как вот под носом у Красной России.
Ну, понятно, понятно. Там уже другая задача совсем пошла.
Вы знаете, как Даллес говорил одному из нацистских преступников? У каждой нации есть свои феномены, ну, я привыкла говорить феномены. У египтян пирамиды, у русских Сибирь, а у немцев армия. И мы бы хотели ее сохранить. Вот так. И они во многом ее сохранили. Бундесвер, он очень так вот вырос из... Ну, если вермахт, это фактически он из рейхсфера-то не совсем родился, он все-таки во многом строился заново, то вот из вермахта бундесвер, ну вот, во всяком случае, вот все высшее руководство практически, ну вот мы уже об этом говорили.
Под контролем, но все равно под контролем, потому что огромное количество ограничений существует.
Вот как вам все это нравится?
Я хотел больше поговорить, у нас, видите, не совсем много времени остается, теперь больше поговорить о Советском Союзе и о его роли в этих процессах, в том, как он вел это преследование, в том, чего он добивался, какие у него были настроения, и если, допустим, те же самые французы не ставили знак равенства между немцем и фашистом, то здесь, я так понимаю...
Официально никогда советская сторона такого равенства не ставила, но в народе это было очень сильно. Более того, я помню еще собственное детство. Представляете, как давно это было? Так вот, мы тогда еще играли в войнушку, вот так мы это называли. Ну, мы тогда, у нас так, были наши и немцы.
Ну да, мы были, другого врага не существовало.
А немцы были какой-нибудь там вот изгой дворовый. Вот мы его назначали немцем.
Никто никогда не хотел быть им.
Вы знаете, да, это было, в народе было очень сильное вот это вот отношение к тому, негативное. Что немец это, ну, немец. Хуже немца просто некуда. Угу. Но никогда официальная власть такого равенства не ставила.
А официально тогда как велась работа?
Официально преследовали только соблюдением международных норм. Я считаю, наша страна всегда вела себя очень законопослушно, но очень четко. Если начинали кого-то искать, вот как в Израиле, вот они тоже вели себя точно так же. Если они знали, что этот человек виновен, и есть доказательства, его будут искать 10 лет, 20 лет, 30 лет, слушайте, 50 лет, найдут. И пусть даже он в инвалидном кресле сидит.
А как вы считаете, правовая сторона вот в таких исторически, я бы сказал, сложных ситуациях, она имеет значение? Потому что кто...
Правовая сторона имеет, конечно, она прежде всего.
Я просто к тому, что, смотрите, если... кто вообще может позволить себе защищать немца, фашиста, на там, допустим, каком-либо процессе? Просто мне кажется...
Адвокаты всяких Чикатило и педофилов защищают, это их профессия, почему нет?
Я понимаю, и то же самое существовало, хоть одного оправдали.
Из людей, на чьих руках была кровь?
Ну, или в отношении которых велись какие-то процессы.
Нет, этого никто и не добивался никаких оправданий. Бывало по-другому. Бывало, что кого-то осуждали заочно.
Так.
И если этот человек потом, например, на расстрел... Этот человек мог вернуться добровольно,
так.
Ну, конечно, не в СССР, ну, в ФРГ, там, в Соединенные Штаты. Там с него, так сказать, заочное обвинение, ну, не снимали, а переводили на очное. И давали ему за возвращение пожизненный срок.
Угу.
Через какое-то время пожизненный срок ему заменяли на отсидку энного количества лет.
Угу.
А потом вообще выпускали. И вот таких случаев, к сожалению, было очень много.
Когда вы говорите «к сожалению», почему вы используете эту формулировку? Вот все это время его выпускали просто так, либо
все-таки...
Знаете,
потому что я русская, потому что я славянка.
Угу.
И потому что это шушера. Ведь сколько их осело в Латинской Америке? Сколько они там потом нагадили? Они же пролезли в разные структуры.
Угу.
Они же ведь... Какое-то время Латинскую Америку чуть ли не фашистской сделали. Вот вы тоже не помните это время.
Смотря какое, я возможно, да, не помню.
60-е, 70-е даже.
100%, конечно. Но в моей памяти этого нет.
Да, к сожалению, они там много воды намутили. Ну, а потом просто справедливость требует. Ну, если даже главные нацистские преступники, которые сидели в Шпандау, даже их всех выпускали потом раньше времени. Ну, простите, Шпеера за что выпустили? Ведь там же пробы на нем негде ставить. Это он только в мемуарах себя изобразил. Дрянь такая, что его надо было повесить вместе со всеми. Их всех выпускали раньше времени. Вот Гесса не выпустили, потому что, ну, он был замешан в интригах с королевской семьей Англии. Поэтому его и, собственно, повесили... другим способом. Ну, то есть я твердо уверена, что он не покончил с собой.
Как вам кажется, были ли осуждены люди, нацисты, несправедливо за все это время? Найдется ли хоть один или два человека, которому приписали там преступлений,
Александр,
которых
вот
не было?
По мне, так тьфу на них.
Тьфу на них.
Вот если он нацист, ну за что? если его привлекают к суду, значит, было за что.
Ну, так можно любого тогда.
Нет.
Любого можно любого человека нельзя. Привлечь или подписать статью.
Зачем?
Или...
С какой стати?
Зачем?
Кому это нужно?
Ну, вы же сами говорили о том, что международное право, в том числе, во многом было не переписано, а дописано для того, чтобы проводить тот же самый Нюрнбергский процесс.
И что? Ну, давайте возьмем СССР.
Угу.
Предположим, кто-то из местных жителей доносит власти на какого-нибудь человека, которого считают чем? Кем? Полицаем? Кем?
Угу.
Дальше начинается судебное следствие. Если он не был полицаем, если он может это доказать, если будут свидетели, кто его будет трогать? Еще извиняться перед ним.
А преступление быть полицаем?
А если он был полицаем, то он должен ответить.
За что? Если он убил, я понимаю, за что он должен ответить.
Если он убивал, тут разговоров нет.
Да, абсолютно точно.
А если вы хотите сказать, он просто служил?
Ну, как бы,
нет.
Факт,
нет.
Вот факт преступления в нет. чем? Это все равно, вы знаете, я прошу прощения такую, может быть, легкую аналогию, но все равно, я водитель, но я не нарушаю, как сказать, правила дорожного
совсем
движения.
Совсем другая история,
меня же не будут судить за то,
ну, что
я водитель.
У водителей тоже есть какая-то корпоративная этика, возможно, там, а полицаи все были повязаны кровью. А как, собственно говоря, немцы поступали с теми людьми, которые шли к ним служить?
Угу.
Они начинали с того, что они их вязали кровью. Не было полицаев невинных, ну что вы.
Я это понимаю, о чем вы говорите, но в данном случае тогда мы говорим, вот как вы сказали, тьфу на них, потому что, ну, как бы никто не разбирался. Это
другое дело, что
к тому
в определенный период после войны наказания были очень жесткими, потом они стали угу. мягче,
угу.
просто немного успокоились люди, понимаете, вот я о чем говорю.
Угу.
А по мне, что в тот период, если ему дали лишние, там, не знаю, пару-тройку лет, да ничего.
Ничего страшного. Но ведь согласитесь, это
Извините, не... Извините, это эмоция, чисто женская эмоция, я согласна. Конечно, в идеале нужно прям вот все четко по статьям,
по закону.
Так не бывает в жизни. Просто у меня к ним жалости нет никакой.
Я это прекрасно понимаю, но тогда...
У меня есть жалость к людям, которые не смогли казнить своих палачей. Ведь сколько из этих палачей ушли от ответственности? И вот люди, которые так и не получили своих... Ну, вот своих виновных, вот этих людей жалко.
Угу.
Вот человек знает, что вот эта дрянь убивала и расстреливала, а дрянь куда-то раз и испарилась. А потом выплывает где-нибудь.
Но ведь, согласитесь, это не имеет никакого отношения к международному праву. Зачем тогда это нужно делать? Тогда либо нужно делать либо все по международному праву, либо по праву победителя. А победитель волен поступать как хочет.
Ничего подобного. Вот чтобы такого не произошло, и был создан прецедент Нюрнбергского трибунала.
Угу.
Это было заявлено четко нашей стороной. Это должен быть открытый, гласный процесс по всем нормам международного права. И в дальнейшем мы можем разделять самосуд. И мы можем совершенно отдельно это вот конкретные суды над преступниками. Здесь, простите, никакого самосуда. Все делалось очень четко.
Угу.
Я говорю о том, что иногда народный гнев был так силен, что судья мог вынести приговор какому-нибудь отребью,
угу.
ну, может быть, немного более жесткий. Вот в данном случае, извините, мне плевать. Пусть меня бьют копытами за это. Плевать. Потому что мы говорим о послевоенном времени. Это вам не Америка, это даже не Франция. Это страна, которая лежала в таком, и никакого плана маршала или кого-либо в отношении нашей страны. Мы еще деньги за ленд-лиз выплачивали, между прочим.
Я хотела, вот у нас буквально 5 минут осталось, немножко переместить в современность и понять отношение к... Не к я не знаю, преследование нацистов сейчас, оно вообще в каком-то виде существует? Вот в сегодняшнем дне, в 2017 году, остались ли люди, которые этим занимаются или которых преследуют?
Вот же, есть же недавно вот какой-то Деменюк, который там идиотика изображает, катаясь в инвалидном кресле. Вот, ну какой-то бывший полицай, где-то uh-huh. там в Беларуси или что ли, на Украине. На самом деле, конечно, их уже живых никого не осталось, в общем-то.
Угу.
А те, кто был в Гитлерюгенде, Нет, их не преследуют. Хотя, в принципе, организация-то еще та. Или вот эти вот мальчишки-фолькштурмисты. Им тогда было лет, ну, с 12 по 15, там, ну, 16 лет. Вот он 12-летний был в 45-м, да?
Угу.
Значит, какого он года рождения? С чем вполне может сейчас 20, жить?
20, 30, 32.
Ну, сейчас его, да, в принципе, он еще жив, может быть, ну, нет, ну, что...
В принципе, ну, в принципе, да, мы можем говорить уже, что эта работа закончится. Ладно, тогда второй вопрос, в принципе, снимается, потому что мне было интересно, что сегодня
их
нужно знать.
Их просто физически не остается.
Ну да, 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 просто если их нет, а просто...
Но если понимание... какая-нибудь дрянь, типа вот этого Деменюка, я же фамилию не помню, дожила, знаете, вот тоже, собственно говоря, его не расстреляют, эту развалину. Но ему скажут по полной, что про него думают. Дай бог сам загнется. Ну, или в крайнем случае запретят выезд, поместят под домашний арест. Ну, таких остались-то единицы.
Хорошо. Отношение, в принципе, вот как к историческому факту, к, я не знаю, как сказать, к признанию ошибки у нации, у этой произошло, как вы считаете?
Немцы?
Да. Вот современное отношение, ну, у нас, понятно, да, там не осталось людей.
Знаете,
у немцев, у них тоже как бы людей физически не осталось, но отношения...
Вот лет 10-15 назад я еще твердо говорила в эфирах, да, программа денацификации была проведена великолепно, в школах огромная работа была проведена. Но вот сейчас я, опять же, однозначно не могу сказать. Я иногда просто сижу в какой-нибудь пивной, и слушаю разговоры молодых, ну, относительно молодых. Ох, как такой неонацизм из них сейчас.
Угу.
Как они сейчас сожалеют о том, что гитлеровский рейх, как они считают, это была попытка сделать Германию великой.
Угу.
А сейчас о Германию все опять вытирают ноги.
Угу.
И прежде всего Америка, кстати. Вот на этой почве опять возревает вот это вот желание реванша.
Величие.
Реванша.
У нас здесь? Так что я как-то не очень
Нет,
понимаю.
Я говорю в Германии.
А, в Германии.
В Германии, нет. Угу. Ну, почему здесь? Я говорю, сижу иногда, просто когда езжу куда-то в Германию, вот сижу и слушаю, что они говорят. Прикинусь сама немкой, чтобы не знали. Могли спокойно разговаривать.
Ну, да, да, да,
очень
да.
интересные разговоры, вы знаете, очень интересные. Сколько опять злости. А это вот, ну, это совсем другой вопрос, в общем-то.
Ну, то есть, в принципе, я могу понять по вашему какому-то вот этому ответу, что да,
можете...
это уже, знаете, какое-то сожаление и вот это вот признание ошибки начинает сходить на нет.
Они считают, что Германия — это такая страна и такая цивилизация, которая должна стоять во главе, как минимум, мировой цивилизации, ну, западной. Конечно, они не
претендуют
там на
каждая
Китай.
Каждая цивилизация мечтает об этом.
Нет,
каждая нация хочет быть великой. Каждая нация хочет быть лидером.
У англичан
лидером.
Этого нет. Они совсем что-то как-то протухли. Там нет таких разговоров. А французы, они вообще тоже непонятны. А вот немцы, да. Из них это... Ох, как из них это сейчас.
Как вы считаете, сколько, не знаю, времени должно пройти, чтобы вот подобные ошибки были забыты полностью? Именно я сейчас спрашиваю вас как историка.
Что вы называете ошибкой?
Ошибку, ну вот в данном случае вот эту войну, вот этот режим, вот это отношение.
Это преступление чудовищное, а преступление нельзя забывать.
Угу.
А зачем нужно, чтобы все забылось? Нет.
Я не спрашиваю, нет, я не говорю, что нужно забыть, я спрашиваю вас, когда это может забыться?
Никогда.
Никогда.
Я думаю, никогда, потому что цивилизация идет сложным путем. Всегда будут такие всплески разных ситуаций в разные периоды развития цивилизации, когда она будет обращаться вот к этим периодам. Это пиковые периоды развития цивилизации, они никогда не забываются. Другое дело, что из них нужно делать правильные выводы. Например, немцы, даже вот эти неонацистующие ребята, сейчас они не то, что против антисемитизма, нет, но они никогда не будут гнать вот такую волну антисемитизма, как это делал Гитлер. Они вот тут они сделали вывод.
Все понятно. Ну, дорогие друзья, у нас совсем закончилось время. Я благодарю, что вы были вместе с нами. И прежде всего говорю спасибо нашему сегодняшнему гостю. Еще раз напоминаю, у нас в гостях была Лена Сьянова, историк, писатель. Спасибо вам большое. Меня зовут Александр Капков. Я с вами не прощаюсь.
Хроники. 20 век.